Уважаемый суд, я заранее хочу извиниться за возможную, ну скажем, длительность или затянутость изложения, но вместе с тем хочу пояснить, что дело, рассматриваемое, достаточно резонансное, принципиальное, и я бы даже сказал, во многом социально значимое. И это не просто фигура, красивый оборот речи, это действительно данность. И решение, которое может быть принято сегодня по данным, по результатам рассмотрения данного гражданского дела, может стать во многом прецедентом не только для Невского районного суда, в котором оно рассматривается, но и для всей российской системы правовой, в принципе. Я глубоко убежден в том, что сфера жилищно-коммунального хозяйства, как одна из ключевых социальных отраслей в России, имеет важнейшее значение для обеспечения необходимых условий жизнедеятельности граждан Российской Федерации, в частности, собственников помещений в многоквартирных домах. И исходя из данного тезиса, я полагаю, что соблюдение законности и прав собственников помещений, как жилых, так и нежилых, при проведении мероприятий, которые связаны тем или иным образом с принятием решений, затрагивающих права и законные интересы указанного круга лиц, являются основополагающим фактором для успешного и рационального функционирования сферы ЖКХ в нашем государстве. Но, к сожалению, по итогам рассмотрения гражданского дела по иску собственников помещений многоквартирного дома к администрации Невского района о признании недействительным решений, принятым на общем собрании собственников, представляется обоснованным вывод о том, что при проведении данного собрания были допущены существенные нарушения положений законодательства, которые регулируют порядок подготовки, проведения общего собрания собственников, а также подведения его итогов. Итак, в соответствии с пунктом 1 статьи 181 прим. 4 Гражданского кодекса, решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в частности, если допущено существенное нарушение порядка принятия решения о проведении, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решения общего собрания, влияющего на волеизъявление участников собрания. У лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия. Допущено нарушение равенства прав участников гражданско-правового сообщества при проведении заседания общего собрания или заочного голосования. Допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола. Это пункт 3 статьи 181 прим. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. И мы полагаем, что указанные нарушения имели место при проведении общего собрания собственников в помещении в многоквартирном доме по адресу город Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 33, корпус 1, литера А, в заявленной форме очно-заочного голосования, которое проводилось 25 октября 2024 года по 25 ноября 2024 года, оформленное протоколом номер 1 от 27 ноября 2024 года, в связи с чем указанное общее собрание, безусловно, следует принять недействительным. В результате нарушений было существенно искажено волеизъявление, нарушены права как всех членов гражданско-правового сообщества, собственников помещений многоквартирного дома по указанному адресу, так и собственников нежилых помещений в указанном доме в частности. Итак, начнем по порядку. Согласно положениям части 4 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, инициатор общего собрания собственников обязан не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания собственников, разместить сообщение о проведении данного собрания в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ или в региональной системе, независимо от формы проведения такого общего собрания. В силу части 4.1 статьи 45 Жилищного кодекса информация о размещенном в системе сообщения о проведении общего собрания направляется в автоматизированном режиме в федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в соответствии с порядком взаимодействия ГИС ЖКХ с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем. Значит, функционал ГИС ЖКХ, для чего вообще в принципе размещается у нас, протокол в системе ГИС ЖКХ, для чего законодатель в принципе ввел данную норму права. Значит, дело в том, что функционал ГИС ЖКХ при размещении сообщения о проведении общего собрания собственников обеспечивает формирование уникального идентификационного номера, который впоследствии присваивается протоколу общего собрания собственников. То есть данные положения, они направлены в первую очередь на снижение риска фальсификации протоколов общего собрания собственников, в том числе за счет своевременного уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проводимых в таких домах общих собраниях. Но, тем не менее, несмотря на положение части 4 статьи 45 Жилищного кодекса, инициаторам обязанность по размещению сообщения о проведении собрания в системе ГИС ЖКХ не была выявлена, что впоследствии повлекло за собой колоссальные совершенно по своим объемам нарушения, связанные с фальсификацией результатов общего собрания собственников и голосов собственников, что, в принципе, было установлено в ходе исследования доказательств. Значит, вместе с тем, в соответствии с положениями той же статьи 45 Жилищного кодекса, сообщения о проведении общего собрания собственников направляются каждому собственнику в помещении многоквартирного дома заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме. Но в соответствии с частью 5 статьи 45 Жилищного кодекса решениями общих собраний собственников помещений данного многоквартирного дома установлен единственный альтернативный способ направления юридически значимых уведомлений о проведении собраний собственников помещений – это квитанции об оплате ЖКУ, жилищно-коммунальных услуг, согласно протоколу общего собрания собственников номер 1 от 18 декабря 2017 года. И администрация Невского района, как собственник нескольких помещений, жилых помещений в данном многоквартирном доме, просто не могла не знать о принятом решении собственниками на общем собрании. То есть, и вместе с тем, как было выяснено при рассмотрении дела, у нас администрация Невского района не обращалась к товариществу собственников жилья с требованием уведомить собственников помещений о предстоящем общем собрании через квитанции об оплате ЖКУ. Но мы с вами все прекрасно понимаем, почему данное обращение не поступало, почему у нас администрации района и, в частности, жилкомсервисом был избран способ управления с помощью заказных писем. И более того, я считаю, что довод о том, что жилищная инспекция подобные уведомления принимает, он в данном случае несостоятелен, потому что жилищная инспекция является, ну, по сути, таким надзорно-канцелярским органом, который проверяет просто комплектность документов, которые им предоставляет инициатор общего собрания собственников. То есть полномочия жилищной инспекции, согласно действующему законодательству, не входит проверка законности или обоснованности того или иного способа уведомления собственников о проведении общего собрания. И кроме того, я полагаю, здесь тоже еще немаловажный момент, да, что если бы обязанность по уведомлению собственников помещений выполнила именно администрация Невского района, как это и прописано в жилищном кодексе, то эти письма были бы получены гораздо большим количеством собственников. Потому что одно дело, когда человек, к примеру, достает из почтового ящика почтовое извещение, где написано «администрация Невского района», да, и у него уже формируется такое вот осознание, что да, действительно, публично-правовое образование, государственный орган, какое-то письмо заказное, надо пойти получить на почту. И совершенно другое дело, когда уведомляет общество с ограниченной ответственностью какой-то жилкомсервис, понимаете, а человек смотрит и говорит, а зачем мне, что это за письмо, у меня вообще нет с этой организацией никаких договорных отношений, зачем я пойду тратить время на почту, пойду получать вот это вот письмо. Поэтому и, собственно, и вот этот вот почтовый отчет по почтовым реестрам, да, исходя из которых там 458 или сколько там квартир, да, не получило фактически ни уведомления, ни бланки решения, это имеет место быть, это является прямым следствием нарушения порядка уведомления собственников. Значит, следующий момент, который также, на мой взгляд, имеет ключевое значение, очная часть общего собрания в нарушении пункта 3 статьи 47 Жилищного кодекса в принципе не проводилась. То есть она не проводилась с нарушениями, как это утверждают у нас сейчас представители ИСА и третьего лица. Она в принципе не проводилась. И это явствует из исследованной в суде видеозаписи, из содержания которой следует, что пришел какой-то непонятный гражданин с неустановленными полномочиями, встал на крыльце и начал, выражаясь вульгарным языком, агитировать всех за советскую власть. Рассказывать, какое плохое ТСЖ и какой хороший ЖКС. Начал рассказывать, кто кому выдает какие доверенности, кто привлечен по каким статьям к уголовной ответственности. И на справедливые замечания граждан, собравшихся, да, о том, что, ну, уважаемые, вы вообще как бы куда пришли-то? Вы, если пришли проводить очную часть собрания, так вы должны выступать по повестке дня. Вы оглашаете вопросы, озвучиваете, проводите голосование. Этот гражданин, фамилия его Рогинкин, на тот момент он занимал должность, если я не ошибаюсь, начальника отдела по работе с собственниками в жилкомсервисе. И, кстати, на тот момент его полномочия даже на участие в этом собрании тоже не были подтверждены. Значит, он просто предпочел уйти, покинуть место проведения собрания. Но я полагаю, что довод о том, что собрание, общая часть собрания была сорвана, он не соответствует действительности и не подтвержден ничем документально. Потому что если действительно факт срыва собрания имел место быть, соответственно, те лица, которые указаны в протоколе общего собрания, то есть председатель собрания, секретарь, члены счетной комиссии, они обязаны были составить соответствующий акт, собрать подписи, расписаться сами, собрать подписи, возможно, каких-то сочувствующих жильцов, которых они, кстати, приводили в качестве свидетелей, там, Антошкина, Попов, там, и Пилипович, там, еще четвертый гражданин, забыл фамилию, Скорб, по-моему. И таким образом, поскольку у нас форма собрания заявлена очно-заочная, а сама очная часть собрания фактически не состоялась, обязаны были переназначить дату очного собрания и провести ее заново. И только после надлежащего проведения очной части собрания перейти уже в заочную часть. Если бы на очной части собрания не был собран необходимый кворум. Но этого, уважаемый суд, не было сделано. А почему этого не было сделано? Потому что при проведении собрания, при организации собрания был использован исключительно формальный подход. То есть основная задача была собрать документы, нарисовать вот эти подписи многочисленные, да, чтобы просто сформировать комплект документов и не выявляя истинную волю собственников помещений данного многоквартирного дома, просто направить это в ГЖИ, то есть конвейерная система, ГЖИ бы там как-то на коленке все это проверила, как это, собственно, и было сделано, да, и внесла бы изменения в реестр собственников, включила бы этот дом в реестр домов, который находится под управлением жилкомсервис номер 1 Невского района. Значит, ну и безусловно, конечно, следует упомянуть про отсутствие подписей множества собственников на решениях о голосованиях, да, которые являются приложением к протоколу номер 1 от 27.11.2025 года. При допросе в судебном заседании собственники подтвердили, что в указанном собрании не принимали участие, а собрание не знали. Их подписи на решениях сфальсифицированы неизвестными лицами. И мы также считаем, что с учетом допрошенных лично свидетелей в суде, с учетом запроса из ЗАГСа, с учетом людей, которые находились за границей, за территорией Российской Федерации и каким-то невероятным образом проголосовали, да, за уважаемую организацию Жилкомсервис, очевидно, вставая из могил, понимаете, или там из-за границы как-то приезжая специально, чтобы проголосовать. Это является подтверждением отсутствия кворума. Это является подтверждением отсутствия кворума. Кроме того, в данном случае при подсчете кворума я полагаю, что необходимо учитывать еще и ненадлежащее извещение собственников нежилых помещений, а именно по месту нахождения этих нежилых помещений. Потому что 5000 метров, да, почти 6, а собственники нежилых помещений, что подтвердил их представитель, они проголосовали явно против смены формы управления. И если вот эти вот 5, там почти 6 тысяч метров приплюсовать к тем лицам, которые опровергли свое участие в голосовании и заявили, что их подпись подделали, здесь уже ни о каком кворуме речи быть не может. Поэтому этот момент при вынесении итогового решения по делу, я полагаю, что тоже необходимо учитывать. Кроме того, в материалах дела также содержатся и, насколько я помню, материалы по сохранению, по проведению общего собрания собственников о сохранении формы управления данным домом в виде ТСЖ «Юг». Так вот, самое интересное, что при изучении материалов гражданского дела был выявлен факт дублирования. То есть, например, в один день собственник проголосовал якобы за смену формы управления, а на другой день он голосует уже за сохранение, понимаете? Только если голосование собственника за смену формы управления, оно опровергнуто было при рассмотрении дела тем или иным способом, да, то голосование за смену формы управления является надлежащим доказательством. Знаете, ну согласитесь, это абсурд. Так не бывает, что человек сначала голосует за одно, потом через день, через два сразу же голосует за другое. Это, конечно же, все полная чистейшей воды профанация. Значит, что касается довода представителей ответчика и третьего лица относительно наличие кворума, ну, по крайней мере, на момент сегодняшнего предыдущего заседания, значит, я поясняю, что кворум, согласно действующему законодательству, даже если он вдруг имеется на сегодняшний день после исследования такого количества доказательств, не является индульгенцией, не является правовой индульгенцией при наличии такого огромного количества нарушений, доказанных нарушений, допущенных при проведении общего собрания собственников. И, опять же, исходя из положений Гражданского кодекса, я могу пояснить, что ссылаться на кворум в данном случае, да, сторона ответчика и третьего лица могли бы, если бы после вот этого собрания, которое было проведено, которое сейчас оспаривается, было бы проведено еще одно собрание по тому же предмету и основанию, которое бы подтвердило решение предыдущего собрания. Но поскольку у нас очно-заочная часть собрания, фактически это одно и то же собрание, и допущены существенные нарушения, то ссылаться в данном случае на кворум, ну вот этот вот нарисованный, да, я не побоюсь этого слова, это в принципе недопустимо, и никакого правового значения данный довод не может иметь при вынесении итогового решения по делу. Уважаемый суд, ну вот, пожалуй, все, что я хотел озвучить по результатам практически года рассмотрения данного дела по существу. И в заключение хочу добавить, что действительно это, так сказать, и просьба как участника процесса, да, и просьба просто как человека, наделенного определенными взглядами, убеждениями, который переживает действительно за судьбу собственников и видит, что их права нарушены, принять на основании всех исследованных доказательств объективное решение по данному делу. Спасибо, у меня все. Да, да. Пиши.